Дверь к Лебяткиным была только притворена, а не заперта, и мы вошли свободно. Все помещение их состояло из двух гаденьких небольших комнаток с закоптелыми стенами, на которых буквально висели клочьями грязные обои. Тут когда-то несколько лет содержалась харчевня, пока хозяин Филиппов не перенес ее в новый дом. А остальные бывшие под харчевней комнаты были теперь заперты, а эти две достались Лебяткину. Мебель состояла из простых лавок и тесовых столов, кроме одного лишь старого кресла без ручки. Во второй комнате в углу стояла кровать под ситцевым одеялом, принадлежавшая мадмуазель Лебяткиной. Сам же капитан, ложась на ночь, валился каждый раз на пол, нередко в чем был. Везде было накрошено, нассорено, намочено. Большая, толстая, вся мокрая тряпка лежала в первой комнате посреди пола и тут же в той же луже старый истоптанный башмак. Видно было, что тут никто ничем не занимается. Печи не топятся, кушанье не готовится. Самовара даже у них не было, как подробнее рассказал Шатов. Капитан приехал с сестрой совершенно нищим и, как говорил Липутин, действительно сначала ходил по иным домам побираться, но, получив неожиданно деньги, тотчас же запил и совсем ошалел от вина, так что ему было уже не до хозяйства. Мадемуазель Лебяткина, которую я так желал видеть, смирно и неслышно сидела во второй комнате в углу, за тесовым кухонным столом на лавке. Она нас не окликнула, когда мы отворяли дверь, не двинулась даже с места. Шатов говорил, что у них и дверь не запирается, а однажды так настежь в сене всю ночь и простояла. При свете тусклой тоненькой свечки в железном подсвечнике я разглядел женщину лет, может быть, 30, болезненно худощавую, одетую в темное старенькое ситцевое платье, с ничем не прикрытую длинную шеей и с жиденькими темными волосами, свернутыми на затылке в узелок толщиной в кулачок двухлетнего ребенка. Она посмотрела на нас довольно весело. Кроме подсвечника, пред нею на столе находилось маленькое деревенское зеркальце, старая колода карт, истрепанная книжка какого-то песенника и немецкая белая булочка, от которой было уже раз или два откушено. Заметно было, что мадмуазель Лебяткина белится и румянится, и губы чем-то мажет. Сурмит тоже брови, и без того длинные, тонкие и темные. На узком и высоком лбу ее, несмотря на белило, довольно резко обозначились три длинные морщинки. Я уже знал, что она хромая, но в этот раз при нас она не вставала и не ходила. Когда-нибудь в первой молодости это исхудавшее лицо могло быть и не дурным, но тихие, ласковые, серые глаза ее были и теперь еще замечательны. Что-то мечтательное и искреннее светилось в ее тихом, почти радостном взгляде. Эта тихая, спокойная радость, выражавшаяся и в улыбке ее, удивило меня после всего, что я слышал о казацкой нагайке и о всех бесчинствах братца. Странно, что вместо тяжелого и даже боязливого отвращения, ощущаемого обыкновенно в присутствии всех подобных наказанных Богом существ, мне стало почти приятно смотреть на нее с первой же минуты, и только разве жалость, но отнюдь не отвращение, овладело мною потом.
«Вот так и сидит». И буквально по целым дням одна одинешенька. И не двинется. Гадает или в зеркальце смотрится. Указал мне на нее с порога Шатов. Он ведь ее и не кормит. Старуха из флигеля принесет иной раз чего-нибудь Христа ради. Как это со свечой ее одну оставляют?
К удивлению моему, Шатов говорил громко, точно бы ее и не было в комнате. «Здравствуй, Шатушка». Приветливо проговорила мадмуазель Лебяткина.
«Я тебе, Марья Тимофеевна, гость привел», — сказал Шатов.
«Ну, гость у чести будет. Не знаю, кого ты привел, что-то не помню этакого», — поглядела она на меня пристально из-за свечки. и тотчас же опять обратилась к Шатову, а мною уже больше совсем не занималась во все время разговора, точно бы меня и не было подле нее.
«Соскучилась, что ли, одному по светелке шагать?» — засмеялась она, причем открылись два ряда превосходных зубов ее.
«И соскучилась, и тебя навестить захотелось».
Шатов подвинул к столу скамейку, сел и меня посадил с собой рядом.
«Разговору я всегда рада, только все-таки смешон ты мне, Шатушка, точно ты монах. Когда ты чесался-то?» «Да я тебя еще причешу», — вынула она из кармана гребешок. «Небось, с того раза, как я причесала, и не притронулся?»
«Да у меня и гребенки-то нет», — засмеялся Шатов.
«Вправду? Так я тебе свою подарю, не эту, а другую, только напомни».
С самым серьезным видом принялась она его причесывать, провела даже сбоку пробор, откинулась немножко назад, поглядела, хорошо ли, и положила гребенку опять в карман.
«Знаешь что, Шатушка», — покачала она головой, — «человек ты, пожалуй, и рассудительный, а скучаешь. Странно мне на всех вас смотреть, не понимаю я, как это люди скучают. Тоска не скука, мне весело».
«И с братцем весело».
«Это ты про Лебяткина? Он мой лакей. И совсем мне все равно, тут он или нет. Я ему крикну: Лебяткин, принеси воды, Лебяткин. Подавай башмаки. Он и бежит. Иной раз согрешишь, смешно на него станет».
«И это точь-в-точь так». Опять громко и без церемонии обратился ко мне Шатов. «Она его третирует совсем как лакея. Сам я слышал, как она кричала ему: Лебяткин, подай воды, и при этом хохотала. В том только разница, что он не бежит за водой, а бьет ее за это. Но она нисколько его не боится. У ней какие-то припадки нервные, чуть не ежедневные. И ей память отбивают, так что она после них все забывает, что сейчас было, и всегда время перепутывает. Вы думаете, она помнит, как мы вошли? Может, и помнит, но уж, наверное, переделала все по-своему и нас принимает теперь за каких-нибудь иных, чем мы есть. Хоть и помнит, что я Шатушка». «Это ничего, что я громко говорю. Тех, которые не с нею говорят, она тотчас же перестает слушать и тотчас же бросается мечтать про себя. Именно бросается. Мечтательница чрезвычайная. По 8 часов, по целому дню сидит на месте. Вот булка лежит. Она ее, может, с утра только раз закусила, а докончит завтра. Вот в карты теперь гадать начала».
«Гадаю я, гадаю, Шатушка. Да не то как-то выходит», — подхватила вдруг Марья Тимофеевна, расслышав последнее словцо, и, не глядя, протянула левую руку к булке, тоже, вероятно, расслышав и про булку. Булочку она, наконец, захватила, но, продержав несколько времени в левой руке и увлекшись возникшим вновь разговором, положила, не примечая, опять на стол, не откусив ни разу. «Все одно выходит. Дорога, злой человек, чье-то коварство, смертная постель, откуда-то письмо, нечаянное известие. Враки все это, я думаю, Шатушка, как по-твоему? Коли люди врут, почему картам не врать?» Смешала она вдруг карты. «Это самое я матери Прасковье раз говорю. Почтенная она женщина, забегала ко мне все в келью, в карты погадать, потихоньку от мать игуменьи. Да и не одна она забегала. Ахают они, качают головами, судят, рядят, а я-то смеюсь. Ну где вам, говорю, мать Прасковье письмо получить, коли 12 лет оно не приходило? Дочь у ней когда-то в Турцию муж завез, и 12 лет ни слух, ни духу. Только сижу я это на завтра вечером за чаем у мать игуменьи. Княжеского рода она у нас. Сидит у ней какая-то тоже барня заезжая, большая мечтательница. И сидит один захожий монаш кафонский, довольно смешной человек, по моему мнению. Что ж ты думаешь, Шатушка, этот самый монашек в то самое утро матери Прасковье из Турции от дочери письмо принес: вот тебе и валет бубновый, нечаянное это известие. Пьем мы это чай, а монаш кафонский говорит мать игуменье: всего более благословенная мать игуменье, благословил Господь вашу обитель тем, что такое драгоценное, говорит, сокровище сохраняете в недрах ее. Какое это сокровище, спрашивает мать игуменья, а мать Лизавету блаженную? А Лизавета эта блаженная в ограде у нас вделана в стену, в клетку в сажень длины и в 2 аршина высоты. И сидит она там за железной решеткой 17-й год, зиму и лето в одной пасконной рубахе. И все аль соломинкой, аль прутиком каким ни наесть в рубашку свою в холстину тычет, и ничего не говорит, и не чешется, и не моется. 17 лет. Зимой тулупчик просунут ей, да каждый день корочку хлебца и кружку воды. Богомольцы смотрят, ахают, воздыхают, деньги кладут. «Вот нашли сокровище», — отвечает мать игуменья. Рассердилась, страх не любила Лизавету. Лизавета с одной только злобы сидит, из одного своего упрямства, и все одно притворство. «Не понравилось мне это, сама я хотел тогда затвориться. А, по-моему, говорю, Бог и природа есть все одно». Они мне все в один голос: «Вот на!» Игуменья рассмеялась, зашепталась о чем-то с барней, подозвала меня, приласкала, а барня мне бантик розовый подарила, хочешь, покажу. Ну, а монашка стал мне тут же говорить поучение, да так это ласково и смиренно говорил, и с таким надо быть умом, сижу я и слушаю. «Поняла ли?» — спрашивает. «Нет, — говорю, — ничего я не поняла, и оставьте, — говорю, — меня в полном покое. Вот с тех пор они меня одну в полном покое оставили, шатушка». А тем временем, и шепни мне, из церкви выходя, одна наш старец на покаяние у нас жила за пророчество. «Богородица, что есть? Как мнишь?» «Великая мать», — отвечаю, — «упование рода человеческого». «Так, — говорит Богородица, — великая мать сыра земля есть, и великая в том для человека заключается радость. И всякая тоска земная, и всякая слеза земная, радость нам есть». А как напоишь слезами своими под собой землю на поларшина в глубину, то тотчас же о всем и возрадуешься. И никакой, никакой, говорит, горести твоей больше не будет. Таково, говорит, есть пророчество. Запало мне тогда это слово. Стала я с тех пор на молитве, творя земной поклон, каждый раз землю целовать, сама целую и плачу. И вот я тебе скажу, шатушка, ничего-то нет в этих слезах дурного». И хотя бы и горя у тебя никакого не было, все равно слезы твои от одной радости побегут. Сами слезы бегут, это верно. Уйду я, бывало, на берег к озеру. С одной стороны наш монастырь, а с другой наша острая гора. Так и зовут ее горой острую. Взойду я на эту гору. Обращусь я лицом к востоку, припаду к земле. Плачу, плачу, и не помню, сколько времени плачу. И не помню я тогда, и не знаю я тогда ничего. Встану потом, обращусь назад... А солнце заходит, да такое большое, да пышное, да славное. Любишь ты на солнце смотреть, шатушка? Хорошо, да грустно. Повернусь я опять назад к востоку. А тень-то от нашей горы далеко по озеру, как стрела бежит, узкая, длинная-длинная, и на версту дальше, до самого на озере острова. И тот каменный остров, совсем как есть пополам, его перережет, и как перережет пополам, тут и солнце совсем зайдет, и все вдруг погаснет. Тут и я начну совсем тосковать, тут вдруг и память придет. Боюсь сумраку, шатушка, и все больше о своем ребеночке плачу.
— А разве был?
— подтолкнул меня локтем Шатов, все время чрезвычайно прилежно слушавший. — А как же, маленький, розовенький, с крошечными такими ноготочками, и только вся моя тоска в том, что не помню я, мальчик аль девочка. То мальчик вспомнится, то девочка. И как родила я тогда его, прямо в батист да в кружево завернула, розовыми его ленточками обвязала, цветочками обсыпала, снарядила, молитву над ним сотворила, некрещенного понесла, и несу это я его через лес, и боюсь я лесу, и страшно мне, и всего больше я плачу о том, что родила я его, а мужа не знаю.
— А может, и был? — осторожно спросил Шатов.
«Смешон ты мне, шатушка, со своим рассуждением. Был-то, может, и был, да что в том, что был, коли его все равно, что и не было. Вот тебе и загадка нетрудная. Отгадай-ка!» — усмехнулась она.
«Куда же ребенка-то снесла?»
«В пруд снесла», — вздохнула она.
Шатов опять подтолкнул меня локтем.
«А что, коли и ребенка у тебя совсем не было, и все это один только бред, а?»
«Трудный ты вопрос задаешь мне, шатушка». Раздумчиво и безо всякого удивления такому вопросу ответила она. «На этот счет я тебе ничего не скажу, может, и не было. По-моему, одно только твое любопытство. Я ведь все равно о нем плакать не перестану. Не во сне же я видела». И крупные слезы засветились в ее глазах. «Шатушка, шатушка, а правда, что жена от тебя сбежала?» Положила она ему вдруг обе руки на плечи и жалостливо посмотрела на него. «Да ты не сердись, мне ведь и самой тошно. Знаешь, шатушка, я сон какой видела. Приходит он опять ко мне. Манит меня, выкликает: кошечка, говорит, моя кошечка, выйди ко мне. Вот я кошечке-то пуще всего и обрадовалась. Любит, думаю».
«Может, и наяву придет. В
вполголоса пробормотал Шатов. «Нет, Шатушка, это уж сон. Не прийти ему наяву. Знаешь песню? Мне не надобен нов высок терем, я останусь в этой келейке, уж я стану жить, спасатися, за тебя Богу молитеся». «Ох, Шатушка, Шатушка, дорогой ты мой, что ты никогда меня ни о чем не спросишь?»
«Да ведь не скажешь, оттого и не спрашиваю».
«Не скажу, не скажу, хоть зарежь меня, не скажу», — быстро подхватила она. «Жги меня, не скажу. И сколько бы я ни терпела, ничего не скажу, не узнают люди».
«Ну вот, видишь, всякому, значит, свое», — еще тише проговорил Шатов, все больше и больше наклоняя голову.
«А попросил бы, может, и сказала бы, может, и сказала бы», — восторженно повторила она. «Почему не попросишь? Попроси, попроси меня хорошенько, Шатушка, может, я тебе и скажу, умоли меня, Шатушка, так, чтоб я сама согласилась, Шатушка, Шатушка».
Но Шатушка молчал. С минуту продолжалось общее молчание. Слезы тихо текли по ее набеленным щекам. Она сидела, забыв свои обе руки на плечах Шатова, но уже не смотря на него.
Что мне до тебя, да и грех! — поднялся вдруг со скамьи Шатов. — Привстаньте-ка! — сердито дернул он из-под меня скамью и, взяв, поставил ее на прежнее место. — Придет, так чтоб не догадался. А нам пора.
«А, ты все про лакея моего!» — засмеялась вдруг Марья Тимофеевна. «Боишься? Ну, прощайте, добрые гости. А послушай одну минутку, что я скажу. Давеча пришел отсюда этот Нилыч с Филипповым, с хозяином, рыжая бородища. А мой-то на ту пору на меня налетел. Как хозяин-то схватит его, как дернет по комнате. А мой-то кричит: «Не виноват, за чужую вину терплю». Так веришь ли, все мы как были, так и покатились со смеху».
«Эх, Тимофеевна, да ведь это я был за место рыжей-то бороды, ведь это я его давеча за волосы от тебя отволок, а хозяин к вам третьего дня приходил брониться с вами, ты и смешала».
«Постой, ведь и в самом деле смешала, может, и ты. Ну чего спорить о пустяках, не все ли ему равно, кто его оттаскает?» — засмеялась она.
«Пойдемте». Вдруг дернул меня Шатов. «Ворота заскрипели, застанет нас и забьет ее».
И не успели мы еще взбежать на лестницу, как раздался в воротах пьяный крик и посыпались ругательства. Шатов, впустив меня к себе, запер дверь на замок.
«Посидеть вам придется с минуту, если не хотите истории. Вишь, кричит, как поросенок. Должно быть, опять за порог зацепился, каждый-то раз растянется».
Без истории, однако, не обошлось.